Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наталья Павликова. И сегодня в студии вновь автор, ведущий программы «Хронограф», протоиерей Новосибирского кафедрального собора, отец Виталий Бочкарёв. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Куда мы с вами сегодня отправимся? Ну, как в плане и временном, так, конечно, хотелось бы узнать и в плане географическом.
В плане географическом, скорее всего, мы отправимся, так сказать, в Москву. А в плане временном уже довольно далекий 1943 год. Сентябрь 1943 года, конец августа. Что это было за время? Это время, когда, в общем-то, недавно закончилась Курская битва.
То есть наступил перелом в Великой Отечественной войне уже?
Конечно, да. Советские войска, Красная армия движется все ближе и ближе к Днепру. А вот несколько медленнее продвигается в центральной части против той группировки немецких сил, но там уже в дальнейшем, в основном в конце 43-го и в 44-м году будут освобождены территории. Готовится в это время конференция союзников в Тегеране, она состоится в ноябре-декабре. Это время, когда стало ясно, что, конечно, то, что будет одержана победа, это бесспорно. Тут уже не было сомнений практически ни у кого. В том числе даже и на стороне Германии многие понимали, что, скорее всего, война с их стороны будет проиграна. И вот в это время происходит событие, связанное с церковью. Каково было положение русской церкви в это время вот на территории именно Советского Союза? Довольно большая часть территории – это территория, еще находящаяся под властью немцев. Это довольно большая часть Украины, большая часть, практически вся Белоруссия, Прибалтика. Еще не очень скоро все это будет освобождено. И кроме того, что немцы начали разрешать сразу же после своего вторжения
открывать верующим
церкви. Нельзя сказать, что чаще всего немцы сами были инициаторами таких открытий. Чаще всего инициаторами выступали верующие, которые там были. Они находили какого-нибудь священника или какого-нибудь даже епископа, который находился либо в ссылке, либо просто не служил. Говорили, что вот было бы хорошо открыть. Иногда даже не спрашивая немцев, сбивали замок с храма, который был закрыт, входили туда, приводили его в порядок, начинали служить, а потом уже шли к немецким войскам, к бургомистру или там еще куда-нибудь, в комендатуру, и решался вопрос о том, чтобы разрешили им служение. В основном, кстати, разрешали это служение большей части именно армейское командование, а не там эсэсовцы или, допустим, немецкие партийные структуры, а именно чаще всего армейское. У них были определенные инструкции, как поступать. И в целом очень много было открыто в это время церквей, не только церквей, но и монастырей. Например, знаменитая Киево-Печерская лавра вновь была открыта после некоторого перерыва. И вот это, конечно, заставило задуматься советское руководство о следующем. Да, вот там храмы открыты, мы скоро туда придем, территории будут освобождены, вновь там, естественно, нужно будет установить советскую власть.
А это значит закрыть храмы?
Не обязательно, но это просто встает вопрос,
да,
как вести себя с этим местным населением. Только что они испытали все, что можно испытать от захватчиков. Если применять многочисленные какие-либо репрессивные меры против этих людей, то это вызовет ассоциацию с тем, что ничего в их жизни не изменилось. Были немцы, было плохо, шла Красная армия, стало типа еще хуже. Вот. Поэтому в глазах населения, с тем, чтобы население склонить к какому-то определенному сотрудничеству и хотя бы даже, может быть, даже где-то не к противлению, потому что ряд жителей этих территорий, они входили в различные различные вооруженные формирования. Некоторые это были такие просоветские партизаны, некоторые партизаны националистического направления. Поэтому как-то нужно было решать вопрос о том, как показаться населению довольно лояльным. Конечно, определенные репрессивные меры против населения там были приняты, против вообще людей, находившихся на оккупированной территории, прежде всего против тех, кто как-либо сотрудничал с немцами. Это понятно. Но вот что касается храмов, то было решено, что, по всей видимости, их практически не будут закрывать.
Закрывать трудно.
А раз их не будут закрывать, то встал вопрос о том, что процесс функционирования этих храмов, он должен со стороны государства
регулироваться.
И вообще было бы хорошо, если бы церковная жизнь направлялась из единого центра, который был бы, в общем-то, контролируемый московским правительством, и с тем, чтобы этот процесс проходил достаточно
гладко. Центр – это патриархат,
да,
понятно,
наверное,
а значит,
да.
Надо контролировать патриархат.
Это не дважды два четыре, не обязательно патриархат. В принципе, например, можно было сказать, а ведь есть проверенные люди, которые уже в свое время очень активно пытались сотрудничать с советской властью. Это вовсе не московский патриархат, а, допустим, лидеры обновленцев.
Да.
Может быть и так. И их было еще немало, они были, существовали, у них были храмы, у них был епископат свой. Такой вопрос тоже, в общем-то, рассматривался. Но в то же время нужно сказать, что вот в представлении огромного большинства людей то, что произошло в ночь с 4 на 5 сентября 1943 года, когда в Кремле были приняты митрополиты Сергий, Алексей и Николай с Сталиным, это рассматривается как нечто абсолютно то, что решило все. На самом деле на протяжении, по сути дела, всего лета пытались решать этот вопрос и взвешивали различные варианты, как поступить. И вот те люди, которые исследовали проблему, они заметили, что все-таки обновленцы не обладают достаточным авторитетом среди населения, тем более православного. И было решено сделать ставку действительно на представителей Московского патриархата. Велись определенные переговоры, консультации, и, по сути дела, все решения уже были, по всей видимости, готовы к тому моменту, когда состоится эта торжественная встреча. Она носила более такой пропагандистский характер, что вот Сталин будет принимать митрополит. Между тем, поскольку итогом этой встречи было бы решение о созыве архиерейского собора, на этот архиерейский собор еще до встречи вызывались возможные участники со всей страны заранее. И некоторые прибыли в Москву еще даже до того, как митрополит Сергий со своими соратниками переступил кабинет Сталина, порог кабинета Сталина. О чем говорили в действительности в течение около двух часов проходила эта встреча? Она зафиксирована в журнале посетителей Сталина, который велся с 21 или 22 года и вплоть до его смерти, и даже после смерти записывали людей, которые показывались в кабинете в течение нескольких дней.
Стенография велась встречи?
Вот по поводу стенографии. Стенограммы как таковой нет. По крайней мере, таковой не обнаружено. Карпов, который в результате всей этой деятельности был назначен председателем Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете народных комиссаров, он буквально тотчас же, когда вернулся со встречи, описал эту встречу. Этот документ сохранился, он имеется, его такая записка, что было и как. Но это единственное свидетельство такое настоящее. Вот взял человек и записал. Все прочее, что имелось, а ведь там были еще люди, был сам Сталин, например. Но я никогда не слышал, чтобы Сталин Он, конечно, писал много.
Чтобы он вспоминал эту встречу,
вообще, чтобы он что-то вспоминал и вел какие-то записи типа дневника или...
Такого не было.
Решил, а вот я году там в 40 каком-нибудь возьму-ка я, начну-ка я писать мемуары. Вот про это не было. Некоторые другие политические деятели, с которыми он одновременно был, писали. Черчилль писал, по сути дела, мемуары, книгу об истории Второй мировой войны. Хрущев что-то надиктовал. Некоторые другие. А вот он как-то это избегал.
Иосиф Виссарионович не стал этого делать.
Либо это, может быть, было не свойственно. Были там митрополиты.
Но они
писали
тоже почему-то.
Писали ли они или нет, мне тоже неизвестно именно об этом.
Свидетельств
нет. Есть какой-то дневник, который все время грозятся издать, который вел митрополит, а потом патриарх Алексий, участник этой встречи. Мог ли что-либо записать будущий патриарх, а тогда митрополит Сергий? Я не знаю. Там есть маленькое «но». Ведь нужно вспомнить вот о чем. В 43-м году это была эта встреча, а уже в 44-м году патриарх уже Сергий скончался. То есть здоровье его было не очень хорошим. Более того, когда описывают переезд патриархии из Москвы в Ульяновск, в эвакуацию, то там описывается случай, когда прямо в поезде приступ был какой-то сердечный, еще чего-то у митрополита Сергия. То есть здоровье у него было плохое. Говорят, что он не очень хорошо в это время слышал. То есть вообще ему, бедненькому старичку такому, владыке, запомнить и зафиксировать все, что говорил Сталин или кто-то еще, может быть, было даже и затруднительно. Не знаю, я не исключаю такой возможности. Это очень похоже на правду. Митрополит Николай, не знаю, может быть, писал, может быть, не писал. Тем более он был человеком достаточно осторожным. Вообще о таких вещах лучше не писать. Все, что нужно, напишут в газетах. И на следующий день появилось сообщение о том, что товарищ Сталин
что прошла встреча.
Да, в Кремле вот патриаршего местоблюстителя, а также митрополитов таких и вот таких, вот что была беседа, и что он там их поблагодарил за патриотическую позицию. А вообще, например, на протяжении всех лет после этой встречи ходили самые разные такие слухи и легенды, как же происходила эта встреча, о чем они говорили. Говорили, например, о том, что Сталин, он когда тем более провожал своих этих гостей, так сказать, что он даже под руку, как и подьякон, взял митрополита Сергия, довел до порога, там, поклонился ему и прочее. Говорили о том, что решались разные вопросы, о том, что Сталин спросил их, ну что же вам нужно, что вам нужно? И потом сам ответил, что самое главное для вас – это вопрос кадров. И что якобы митрополит Сергий ответил, что да, и что кадры, как он сказал, нужно воспитывать вот с детских лет. И сделал такой жест, показал он как бы маленького ребенка, чуть-чуть подросшего от пола. На что митрополит Сергий якобы ответил, что таких людей мы растим действительно чуть ли не с младенчества, а они потом маршалами становятся. То есть явный намек на самого товарища Сталина. О чем говорит Карпов? Карпов говорит, во-первых, о том, что он уже разговаривал со Сталиным накануне в этот же день. Карпов в это время занимал пост начальника отдела в наркомате государственной безопасности, который как раз ведал вопросами
религии,
да, религии, церкви, сектантства и так далее. То есть, вообще говоря, он был в курсе очень многих вопросов, которые касались церкви и ее положения. Он знал об открытии этих храмов на оккупированной территории, он знал, сколько примерно храмов открыто на той территории, которая контролируется советской властью, не занятой немцами, он знал, сколько священников и епископов сейчас находятся в лагерях. Естественно, наверное, знал примерно, сколько было репрессировано и расстреляно в конце 30-х годов. Это все ему было известно. В общем-то, знал о тех людях, которые будут приглашены к Сталину. И вот Сталин его об этом расспросил, так пишет Карпов, а после этого он звонил митрополиту Сергию и сказал, что вот товарищ Сталин желал бы принять его и его ближайших помощников, когда бы вы хотели. Можно это сделать сегодня вечером, а либо в такой, в любой удобный для вас день. Ну, на что, конечно, митрополит Сергий ответил, что он готов приехать
вот
прямо
вечером.
И сейчас. Это было уже около 11 часов вечера. Сталин вообще работал, как известно, большей
по ночам,
частью
да,
по ночам. Да. Это для него было обычное время, 10-11 часов как раз. Приходили все итоговые с фронта сводки, с заводов и так далее. Вот как раз тут была возможность проанализировать и подумать. Так что его понять в этом смысле отчасти можно. Плюс еще, наверное, вообще такое свойство характера и психики, что человек вот лучше именно допоздна готов работать. Они приехали туда, и, как пишет Карпов, были решены какие вопросы? Вопрос, прежде всего, очень важный для русской церкви. Дело в том, что положение митрополита Сергия, оно было таким положением лидера, который не был легитимным. Почему? Потому что он стал патриаршим местоблюстителем по завещанию, и его никто не избирал по-настоящему, то есть собора не было, и власть его требовала определенного канонического утверждения. Для этого нужно было бы собрать собор. Естественно и понятно, что собрать собор поместный, тем более такой, который был в 17-18 году, когда 500 там человек собралось, в том числе миряне, монашествующие, естественно, архиереи, священники. Такой собор собрать вообще во время войны,
ну,
да и
было
тем
невозможно.
Более после многочисленных репрессий, которые применялись по отношению к церкви и священнослужителям и мирянам на протяжении многих лет, было, конечно, никак невозможно. И было решено собрать, кого все-таки удастся.
И удалось.
Было решено, да, что соберут всех архиереев, которые находятся прежде всего на кафедрах, управляют как-то, и, во-вторых, вообще всех, кто находится просто на свободе. Ходили слухи, что некоторых из участников собора, их, по-моему, там 18 человек было, архиереев, который собрался через 4 дня, некоторых прямо вот непосредственно решили со Сталиным вопросом, тут же его освободили, нашли ему рясу и отправили в Москву. Это не совсем так. Большинство из них, из этих 18 человек, они когда-либо находились либо в тюрьме, либо в лагере, во главе, кстати, с митрополитом Сергием, который тоже побывал в заключении. Вот. Но за какое-то время, существенное относительно до этого,
до событий,
они были уже освобождены. Да. Например, среди участников этого собора был тогда архиепископ, а впоследствии митрополит Варфоломей Городцев новосибирский. Вообще много там было таких очень известных деятелей, участников этого будущего собора. И вот собор должен был решить, кто, вернее, будет, да, возглавлять церковь, в каком это будет, так сказать, сане. Ну, понятно, что предполагалось, что будет восстановлено патриаршество, и что патриархом изберут митрополита Сергия. Далее предполагалось, что собор решит вопрос о составе синода будущего. Что было сделано? И, кроме того, на этой встрече по записке Карпова были решены какие вопросы? Был решен вопрос о том, что разрешат открытие церквей, и что будет разработан определенный механизм, как это делать, о том, что был поставлен вопрос об освобождении некоторых представителей духовенства, на что Сталин сказал, что будет представлен, если вами список, мы его рассмотрим и посмотрим, что можно сделать. Встал вопрос, естественно, об открытии учебных заведений и об учреждении печатного органа церковного. Нужно сказать, что вот по тем темпам, по которым решались все эти вопросы, тем более во время войны, заметно, что на самом деле все это было более-менее решено не с 4 на 5 сентября, а несколько раньше обсуждалось и готовилось.
Потому что это все очень сложные
вопросы. Да, потому что, например,
которые требовали согласования.
Согласований, просто какой-то материальной иногда базы и так далее. Вот, например, первый номер журнала вышел уже через несколько недель. Нужно было уже примерно прикинуть, кто там будет работать, на базе какой типографии все это должно печататься, где, как.
Подобрать материалы.
Материалы, да. Кроме того...
Батюшка, вы же знаете, как это всё выпускается,
кроме того,
не быстро.
Просто элементарно во время военного дефицита найти бумагу и так далее. Все это, например, было сделано. Довольно быстро был решен вопрос о том, что да, будут возобновлены учебные заведения. Причем Сталин всячески настаивал на том, чтобы они были в формате тех учебных заведений, которые были до революции, поскольку он был с этим делом знаком как сам студент семинарии. Вот, и он говорил, что нужны семинарии и академии. Ну, правда, митрополиты ему сказали, что в настоящее время мы пока вряд ли сможем сделать семинарию, пока, наверное, откроем пастырские курсы и, может быть, чуть-чуть... погодя, Богословский институт, а затем, может быть, и вот таким образом. Пообещал им Сталин всяческую поддержку именно патриархии в плане материальном, там выделить автомобиль, лимитированный бензин, все, что вот обычно, когда у вас учреждение появляется, допустим, в Москве и вообще в эти военные годы, все это нужно было делать. Помещение было выделено то самое, где была резиденция Шуленберга, посла нацистской Германии в Советском Союзе. Я был в этом помещении в Чистом переулке. Это не очень большой такой особнячок двухэтажный. Там еще есть строение во дворе. Но расположенный в самом центре Москвы, в Чистом переулке, от Кремля там совсем недалеко. И вот в этом помещении длительное время жил сначала митрополит и патриарх Сергий, а затем патриарх Алексей, хотя патриарх Алексей потом получил от Сталина и другое место для его жизни, а именно Сталин интересовался, как можно как-либо отметить церковного деятеля, и по этому поводу советовался с разными людьми, в том числе вот с русскими историками, и они ему сказали, что русские государи иногда митрополиту или патриарху дарили какое-нибудь сельцо вместе с крестьянами. Вместе с крестьянами решили нет, но тем не менее усадьбу под Москвой в Переделкино тогда действительно подарили. Это довольно большая площадь, это большой такой лесопарковый массив, там здание, где можно жить, там храм находится и многое. Вот даже сейчас небольшое кладбище вслед за храмом, там хоронили некоторых церковных деятелей в послевоенные годы. И там патриарх Алексий большей частью пребывал. И там же, кстати, и скончался уже в 70-м году. Все это было решено. И самое главное, буквально через 4 дня, 8 сентября, собрался собор. На соборе, как я говорил, было 18 архиереев, были очень известные деятели. Прежде всего, конечно, митрополит Сергий, митрополит Ленинградский Алексий, тоже будущий патриарх, митрополит Крутицкий Николай. Это был архиерей, который в это время иногда, может быть, даже во многом был более активен, чем патриарший местоблюститель. В последующие годы, кстати, тоже. Он уже к тому времени состоял членом многочисленных комиссий, таких общественных, по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, был сопредседателем Славянского комитета и прочих таких вещей. Впоследствии, кстати, ему пришлось поехать в Катынь, где рассматривать вот эти захоронения.
То есть такой активный человек с активной жизненной позицией.
Не только жизненной, но, можно сказать, даже политической. Именно он передавал Красной армии колонну Дмитрия Донского танковую. Да. И даже многие думали, что именно он станет патриархом, допустим, после смерти Сергия. Он был, были еще ряд архиереев, был знаменитый архиепископ в то время Красноярский Лука, святитель, знаменитый врач. Он был участником собора, был, как мы уже говорили, владыка Варфоломей, тогда он был еще архиепископом, и многие довольно другие. В качестве гостей там присутствовало до 58 человек, и собор, собравшись, он выслушал доклад патриаршего местоблюстителя о положении церкви и о ее деятельности между последним собором и нынешним временем, и а также о патриотической деятельности в годы Отечественной войны. Затем выступил митрополит Алексей, который тоже говорил о нравственном долге духовенства и верующих в эти тяжелые годы. А затем состоялось избрание, собственно говоря, патриарха. Избрали его единогласно, митрополита Сергия патриархом. Избрали синод, и было особое такое соборное осуждение священнослужителей, изменивших родине и церкви в дни борьбы с фашистскими захватчиками.
Спасибо большое, отец Виталий. Мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что сегодня в студии вновь у микрофона был автор и ведущий программы «Хронограф» протоиерей Новосибирского кафедрального собора отец Виталий Почкарев. Спасибо еще раз.
Всего доброго. Храни всех Господь.